Мы уже упоминали эти стихи из 7 главы Евангелия от Матфея. Мы их даже прочитали и общались о них. Я хотел бы вернуться к ним. Два человека, два слышания слова и два результата. Итак, всякий, кто слышит эти мои слова, Евангелие от Матфея 7:24, «Всякий, кто слышит эти мои слова и исполняет их, будет уподоблен благоразумному человеку, который построил свой дом на скале. И сошел дождь, и подступили реки, и подули ветры, и обрушились на тот дом. И он не упал, ибо его основание было положено на скале. А всякий, кто слышит эти мои слова и не исполняет их, будет уподоблен человеку неразумному». Неразумному, который построил свой дом на песке, и сошел дождь, и подступили реки, и подули ветры, и ударили по тому дому. И он упал, и его падение было велико. Я хотел бы поговорить о дожде, который сходит, о реках, которые подступают, и о ветрах. Господь Иисус говорит нам, что, что бы ни произошло, мы столкнемся с этими тремя вещами. Одна сойдет сверху, это от Бога. Дождь сходит от Бога. Но в конечном итоге, этот дождь может быть проверкой для вас. У вас когда-нибудь была протечка в квартире, и вам не нравилось, да? Вы знали, что это 7 глава Евангелия от Матфея? Когда это происходит, вы применяете Божье домостроительство и раздаяние? Или вы говорите: «О, нет!» И, может быть, вы даже ворчите и говорите: «Эй, этого не было в договоре. А если вы купили эту квартиру, вам не сказали, что такое бывает». Вы знали, что даже небольшая вода может стать испытанием и показать вам, что вы не знаете, как применять Божье домостроительство. Просто небольшая вода. Кап, кап. У нас даже в этом здании капало, в этом помещении. И это становится проверкой. В этот момент вы знаете, как принимать Божий вечный замысел, Божью волю, Божье домостроительство — это раздаяние в этой ситуации, в которой вы находитесь. А следующее — это реки. Подступают реки, они на земле. И в чем суть? Реки переполняются, реки хорошие. Вся цивилизация строится вдоль рек. Вы знаете, Нью-Йорк — это Нью-Йорк из-за реки, из-за воды. Бостон — это Бостон из-за залива. То же самое Нью-Йорк, Балтимор. Там большие заливы. Залив, реки — это проистечение жизни. Это общество и также коммерция. Вода. У воды. Когда вы приехали сюда, я думаю, вы увидели, что у нас тут есть озеро. Это наше озеро. Оно называется Первое озеро. Когда вы приезжаете сюда, по крайней мере, вы видели Третье озеро и Второе озеро. Названия показывают, что у людей не было особого воображения. Но их пять. Их пять. Начиная с севера. Мы самое северное, и потом к югу, от первого до пятого озера. И есть одно, по-моему, это третье. Оно где-то скрытое. По-моему, третье или четвертое. Вы подъезжаете туда, и в какой-то момент, это вот если вы едете домой, оно будет справа, или вы едете сюда, оно будет слева. И вот, когда вы проезжаете мимо него, вам кажется, что оно даже выше находится. Выше нас. Итак, представьте себе, будет много дождя. Тогда озеро начнет выходить из берегов. И мы видели огромные трагедии по всей земле, когда такое происходит. Что такое река? В применении. Река, дождь сходит сверху, река поднимается. Вы на самом деле являетесь рекой для меня, может быть, а я река для вас. Мы становимся испытанием друг для друга. Когда приходят реки, ваш дом устоит? Построите ли вы его на прочном основании или на песке? Неважно, придут реки. Это предостережение от Господа. Придут реки. А третье — это подуют ветры. Это, если вы посмотрите весь Новый Завет, вы увидите, что сатана — это князь власти в воздухе. Это подразумевает порочное царство, сатанинское царство. И он нападает. И он искушает. Откуда это приходит? Отовсюду. От предложений, от разговоров ваших сотрудников, в средствах массовой информации, в кино, даже когда вы смотрите новости, как люди рассказывают, происходят постоянные нападки. Постоянные нападки. Сатана нападает на нас. Искушение. Искушение. О, на рабочем месте. Это то, что я усвоил, когда я рос в церковной жизни. Мои университетские годы были чудесны, я бы не променял их ни на что. Я был в Ирвайне, я был... Вау! Я не променял бы свои университетские годы ни на что. Нас было 20 человек, плюс 5 святых, которые работали в Штутгартке. Это еще было до полновременного обучения. Сейчас в Ирвайне столько полновременных служащих. Может быть, не столько, сколько в прошлом, но у многих церквей, вот в Бостоне сколько у вас, 15, 17 полновременных служащих. А в Ирвайне мы были полновременными служащими. Были только мы. И мы поднялись. У нас была церковная жизнь в Штутгартке. Это было чудесно. Затем я закончил, женился, аспирантура, и потом работа. Везде все было замечательно, пока я не начал работать. О, представляете, пришли реки, подступили реки и подули ветры. Искушение, давление со стороны сверстников, чтобы быть частью этого общества, чтобы вписаться, потому что если вы не вписываетесь, то вы там не выдержите. Как отнестись к этому? Или как вы к этому относились? Потому что это разные формы имеет, но это повсюду. Я думаю, это практически в любом офисе. Если только ваш офис не одни христиане, тогда, может быть, там такого не будет. Надеюсь, такого нет. Но мой офис, я работал в международной бухгалтерской фирме, и начальник говорит: «О, я приглашаю всех к себе на барбекю, к себе домой». «О, чудесно! Только в эти выходные у нас конференция. И что мне делать? Что мне делать? Осмелюсь ли я сказать своему менеджеру: «Нет, спасибо»?» Все в этой команде придут. Все, кроме меня. И я думаю, у нас много конференций. Ну, может быть, я пропущу эту конференцию. Вы так решаете? Для меня это было испытанием. Испытанием. Я не буду говорить вам, как я поступил. Потому что, может быть, это не водительство Господа для вас. Вы должны сами узнать, как Господь поведет вас в любой ситуации, в каждой ситуации. Но суть вот в чем. Божье домостроительство не заканчивается в день Господень. Оно не заканчивается в выходные на конференции. Божье домостроительство — это 24/7. Или, да, 24/7. Божье домостроительство. Потому что Божье домостроительство — это его раздаяние. Это его раздаяние. Затем вы женитесь. О, чудесно, мы благословляем вас, мы так рады. И потом вы возвращаетесь домой. Посмотри, дорогой, что я купила. Вы говорите: «О! О! О! О!» И вы не говорите: «О, чудесно!» Вы говорите: «А сколько это стоило?» И она отвечает: «Ну, вот столько». И вы говорите: «Что? Ты что, не спросила меня?» И она говорит: «Ну, это же и мои деньги!» И вы тут же проиграли сражение. Потерпели поражение. Это лишь мелочь. Вот в этот момент и брат, и сестра имеют возможность применять Божье домостроительство и быть образцом для другого. Мы все сталкиваемся с ситуациями. Так много маленьких вещей. То, что вы не могли себе даже представить, что это может даже чем-то стать, а это чем-то стало. Как я мог оказаться в этой ситуации? Но это стало точкой преткновения. Даже мелочь может превратиться в это. Это небольшое испытание. Ваш дом на скале или на песке? И мы должны признать, что у нас были такие переживания, как в песне, которую мы поем с детьми. И дом... Что-то такое. И дом на песке рухнул. Рухнул. Да, вот я. И дом на песке рухнул. И все дети раз вот так вот. Вы когда-нибудь вот так раз в офисе, дома, с детьми, даже с маленькими детьми, мы с нашим начальником, иногда даже с кассиром в банке, мы настаиваем на своих правах. Мы клиенты. Это мои деньги. И ваш тон, тон. Я хотел бы показать вам кое-что. В первом послании к Тимофею, 5 глава. Первое послание к Тимофею, 5 глава. Да. 1 Тимофею 5:4. Там говорится: «А если какая-нибудь вдова имеет детей и внуков, пусть они прежде учатся проявлять уважение к собственному дому и воздавать должное в оплату родителям, ибо это угодно в глазах Бога». Тут есть что-нибудь о Божьем домостроительстве? На первый взгляд, нет. Вроде бы вы заботитесь о своих детях или внуках. Тут внуки или дети, которые заботятся о родителях или дедушках и бабушках. Но здесь интересно, Павел пишет: «Пусть они прежде учатся проявлять уважение». На самом деле, это глагольная форма слова, обозначающего благочестие. Вы понимаете, что я хочу сказать? На самом деле, можно вместо того, чтобы сказать «проявлять уважение», просто сказать: «Пусть они являют Бога в надлежащем человеческом уважении». Можно вот так вот расширить эту фразу. Итак, не говорите, что Божье домостроительство не предназначено для нашей повседневной жизни. Павел написал это. Даже когда мы проявляем уважение к родителям, к дедушкам и бабушкам, это что? Это Божий вечный замысел. Это благочестие. Это Бог, явленный в человечестве. Когда мы говорим: «Как ты, бабушка?» Может быть, вы называете ее «Нана» или «Абуэла», «Попо». Есть разные эпитеты. «Вово». В нашей семье говорили «Вово». Или вот, представляете, «Дедушка, как твои дела? Давай поговорим». Это может быть благочестием. Это означает, что в нашей человеческой жизни мы должны научиться применять. И еще один пример в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея. Вы знаете эту историю. В 17 главе Евангелия от Матфея Господь Иисус приводит трех учеников на гору, и Он показывает им свою славу. Вы помните эту историю, да? Мы называем это «гора преображения». И внезапно, Это удивительно. Появляются Моисей и Илия. Ученики не знали, как выглядели Моисей и Илия, но, скорее всего, по их словам, по их разговору, представляете, три брата рядом и думают: «О! Это что, Моисей?» Представляете, какой восторг! «Это Моисей!» Бог похоронил его, и могилу его было не найти. А кто второй? Это что, Енох или Илия? Нет, один из двоих. Они были восхищены, да? Это Илия! Илия! Я в таком восторге, поверить не могу. Знаете, когда мы приходим в восторг, надо помолчать, потому что можно сказать какую-то глупость. И Петр говорит: «Господь, как хорошо нам быть здесь, мы построим три шатра, давай останемся здесь. Один шатер для тебя, ты первый, потом для Моисея и для Илии». И отец обиделся. Отец обиделся. И пришло облако, покрыло их, они затрепетали. И отец говорит: «Это мой возлюбленный сын, слушайте его». Не надо выказывать того же уважения ему, Моисею и Илии. Нет, мой сын. Вот что он говорит: «Слушайте его». У кого-нибудь есть восстановительный перевод Библии? Давайте откроем Новый Завет, 17 главу Евангелия от Матфея, я покажу вам кое-что. Это 17 глава, первые 13 стихов. Но я хотел бы, чтобы вы открыли Евангелие от Матфея, 17:24. 17:24. План у вас в тексте, да? Что там говорится? Применение откровения и видения, касающихся сыновства Христа. Итак, применение. Господь Иисус проводил конференцию для молодых работающих святых с ними. Потому что Господь — это дождь. Господь допустил эту ситуацию. Там говорится: «И когда они пришли в Капернаум, к Петру подошли сборщики храмового налога и сказали: „Ваш учитель не платит храмовый налог?“» Он говорит: „Да». Он должен был сказать: „Господь Иисус, а ты платишь храмовый налог? Я хочу послушать тебя. Отец только что сказал, я должен слушать тебя“». Разве это не была ошибка Евы в начале? Пришел враг к ней напрямую, и она напрямую начала разговаривать с ним. Она должна была, по крайней мере, прийти к Адаму и потом к Богу. Бог, вот что говорит змей. Вы знаете эту историю. Господь опережает его и говорит: «Как тебе кажется, Симон, земные цари с кого получают пошлину или подать, со своих сыновей или с посторонних?» И когда он говорит «с посторонних», Иисус говорит ему: «Значит, сыновья свободны». Это означает, что храмовый налог — это дом моего отца. Я могу не платить, но чтобы они не приткнулись, давай заплатим. Итак, иди туда, лови рыбу. И ты найдешь что там? Статир. Найдешь статир. Это храмовый налог в двойном размере. Половина статира — это храмовый налог. То есть один за тебя и за меня. Вы видите, как Господь пасет его? Мы заплатим, Петр, потому что ты сказал, мы заплатим. Мы заплатим, но вот так вот ты его получишь. Иди, лови рыбу. И Господь всевластно привел к нему рыбу, у которой был статир во рту. Как вы думаете, сколько времени потребовалось Петру, чтобы поймать эту рыбу? Неужели он просто закинул и тут же раз? Ага, я сомневаюсь. В Евангелии от Иоанна, 21 главе, там говорится, они ловили рыбу всю ночь. Ноль. Я думаю, чтобы преподать ему урок. Господь не позволял рыбе подплывать. И, может быть, рыба там была рядом? Может быть, сейчас? Нет, нет, не сейчас. Еще подожди. Этого в Библии нет, это мое толкование. Но вы понимаете, чтобы преподать нам урок, сначала дождь. Вы видите, Господь знает, что нам нужно применение. И единственная возможность получить переживание — Единственная возможность получить применение — это пройти через переживания. Но я хотел бы добавить кое-что перед тем, как мы перейдем к плану. Эти переживания очень часто подразумевают крест. Крест. Мы должны отречься от чего-то. Мы должны сказать «Аминь, Господь». Господь затронет нас в отношении чего-то. И часто, как мы входим в это переживание, мы говорим «Не о Господь Иисус». Мы говорим «Аминь, Господь». «Аминь, Господь». Мы должны учиться применять крест. Сегодня в Новом Завете, дорогие святые, крест находится в Духе. Крест находится в Духе. Поэтому, когда происходит это движение между мужем и женой, и я иллюстрировал это раньше, вы там, вы в своем кабинете, может быть, вы готовитесь к вступительному слову в День Господень, или для студенческого собрания, а жена говорит там что-то, «Дорогой!» или по имени вас зовет. Я не знаю, как она вас зовет. И вы хотите сказать, «Чего? Чего?» Я занят. Я в слове. Я тружусь. Почему ты... Мы не говорим этого. Почему ты прерываешь меня в такое святое время? Но вот это «что» подразумевает все это? Может быть, что когда вы... Ваши губы начинают говорить «что?» Может быть, Дух говорит «не говори этого». Я думаю, на следующей неделе у вас будет, по крайней мере, одно переживание такое. Господь подтвердит то, что я сейчас говорю. И вы... Да, дорогая. Или еще лучше. Вы встанете, и вы выйдете и скажете, да, дорогая. Так будет лучше всего. Лучше всего. Тут есть пара, они поженились 5 месяцев назад. Просто небольшой намек, брат. Небольшой намек. Но что это? Это вот это. Это крест. Это крест. Но поскольку крест находится в духе, вы не просто перечеркнуты, вы получаете жизнь, вы получаете воскресение. И затем, за ужином, она просто хотела позвать вас на ужин. И вот во время ужина у вас не будет туч, у вас будет солнце сиять. Просто потому, что вы сказали «Аминь, Господь». И вы знаете что? Если у вас есть дети, образец, вы будете образцом для них, как вы говорите друг с другом. Хорошо. Теперь давайте перейдем к плану. Этот план, в нем 2 римских пункта, в каждом 5 пунктов, 5 и 5. Мы коснемся первых 5, первый римский пункт, и, возможно, если позволит время, первые 2 пункта из 2 римского. Давайте прочитаем первый римский пункт вместе. «Даже в период упадка, отрицательного течения, когда большая часть Божьих людей оказывается уведена в сторону, нам нужно находиться среди остатка Божьих людей, которые получают от Господа милость оставаться верными Ему». И тут 5 человек. Каких-то мы знаем лучше, каких-то не очень. И все это люди, о которых говорится в 1 и 2 посланиях к Тимофею. Это люди, близкие к Павлу. Я прочитаю пункт А. Онесифор. Вот это имя человека. Я не знаю, как вы его произносили в прошлом. Может быть, вы его пропускали. Может быть, вы даже и не пытались его произносить вслух. Я его произносил раньше не так, но так произносить правильно. Я изучал это на этот раз. Онисифор. Онисифор был победителем, который не поддавался общей тенденции и стоял против отрицательного течения, освежая посла Господа в духе, душе и теле, и он не стыдился того, что апостол, исполняя поручение Господа, оказался в заключении. Чтобы получить впечатление, нужно прочитать стихи. Я хотел бы, чтобы вы открыли второе послание Тимофею, первую главу. Кто этот человек? Библия упоминает его пару раз всего. Но на самом деле, его функция очень важная сегодня. Давайте начнем со стиха 15, с 15 по 18. Давайте прочитаем вместе. «Ты знаешь, что все, кто в Азии, отвернулись от меня, в их числе Фигел и Гермоген. Пусть даст Господь милость дому Онисифора, потому что он часто освежал меня и не стыдился моих цепей. Напротив, будучи в Риме, он старательно разыскивал меня и нашел. Пусть даст ему Господь найти милость от Господа в тот день. А в скольких делах он послужил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Мы не очень много знаем об этом брате, но мы знаем вот что. Он служил Павлу практически. Кто был Павел? Павел был служителем века. Павел был тем, кто, как говорится в послании к Колоссянам, он завершил Слово Божье, благодаря откровению, которое Бог дал ему. Но здесь в 15 стихе говорится, что все те, кто в Азии, оставили меня. Я не знаю, можем ли мы коснуться смысла этого? Мы читаем письма Павла, постоянно мы читаем Библию, мы ценим Павла. Эти святые в церквях, все, кто в Азии, знаете, о ком там говорится? Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира. Вы знаете эти названия. Это церкви. Неудивительно, что с ними это произошло. Но Филадельфия осталась. Филадельфия осталась верной. Поэтому, когда тут говорится, что все те, кто в Азии, отвернулись от меня, это не означает, что каждая церковь и каждый брат и каждая сестра, но подавляющее большинство отвернулось, включая вот этих двоих. И он упоминает их. Кто эти люди? Фигел и Гермоген. Вы знаете, это братья Павла были. В послании к Тимофею он говорит, держись от них подальше. Но Онисифор, он нашел Павла в тюрьме, в Риме. Он пошел в Рим, чтобы найти Павла и освежить его. И он не стыдился моих цепей. Складывается впечатление, что когда Павла арестовали, некоторые подумали, «О, нет, мы больше не будем общаться с ним, иначе у нас будут проблемы». Но ему было все равно. Онисифор хотел его найти. Тут говорится, «А в скольких делах он послужил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Знаете, что касается Эфеса? Эфес — это фон всего этого. Тимофей был в Эфесе. И Павел в Деяниях 20 главе, там говорится, что он провел 3 года в Эфесе. И там говорится, день и ночь он был с ними. Иногда даже со слезами. Он делился с ними. Он проходил через что-то с ними. И в течение этих 3 лет Онисифор просто спрашивал, «Павел, тебе что-то нужно? Тебе что-то нужно?» Это вот в хорошее время, в хорошие времена, когда они наслаждались церковной жизнью по домам. Это как картина пасторства и посещения по домам. Онисифор был там. Он помогал Павлу. А теперь, когда Павел оказался в тюрьме, все его бросили. Онисифор подумал, «Он что, в Риме? Я поеду в Рим». Знаете, поехать в Рим — это не то же самое, что прыгнуть на Ryanair и перелететь. Вы знаете Ryanair в Европе? Такая дешевая авиакомпания. Не так. Нужно идти. Нужно на корабле плыть. Знаете, что произошло с Павлом по дороге туда? Кораблекрушение и так далее. Анисифор? Он и то, и другое. Он применял то, что он узнал. Он применял тело. Он применял функцию. Он применял пасторство. Он применял многое, о чем он думал. В Библии нет его сообщений. Ни одного слова от него не записано. Есть братья, будьте осторожны. Вы жаждете говорить. Не надо думать, однажды я буду там. Если Господь приготовил для вас эту долю, Он даст вам ее, и она разовьется. Но многие просто анисифоры. Они на заднем плане. Просто будьте довольны. Церковной жизни нужны многие такие братья. Знаете, что означает его имя? Это имя Анисифор, оно очень близко к имени Анисим. Анисим, знаете имя Анисим? Оно в послании к Филимону. Это послание к Филимону всего лишь одна глава. Ну, мы называем это главой. На самом деле это письмо, там буквально пара абзацев. И Павел написал его Филимону об Анисиме, который был рабом Филимона, который убежал и оказался в тюрьме рядом с Павлом. Представляете? Представляете, какое всевластие? И Павел спас его и послал его назад к господину. Что это? И он принес письмо. Вот Павел сказал отдать его тебе. Извини, что я убежал. Его имя означает «полезный», «выгодный». Имя Анисифор означает «приносящий пользу или выгоду». Вы приносите пользу в какой-то ситуации. Вы улучшаете ситуацию. Святые, возвращайтесь и сделайте свою церковь лучше. Просто возвращайтесь и будьте верными, преподносите Христа, и вы будете плюсом в церкви. Я надеюсь, что вы скажете: «О, Господь Иисус, я надеюсь, у вас будет такая молитва. Я не хочу быть минусом в своей местности». Есть минусы. Я не имею в виду ваши местности, я имею в виду здесь. Гермоген — минус. Фигел — минус-минус. Александр Медник, он был действительно минусом. Он сделал много зла апостолу Павлу. Это брат. Димас был соработником. Как говорится в 4 главе, он был соработником с Павлом. И он ушел, потому что он возлюбил что? Мир. Возлюбил мир. Минус. Это минус-образец. Это ненадлежащий образец. Но он образец. Он образец. Но минус. Я надеюсь, мы скажем: «Господь, я не хочу быть минусом никогда». В вашем браке не будьте минусом. В вашем братском доме не будьте минусом. В сестринском доме не будьте минусом. Приносите выгоду, пользу. Приносите пользу в вашей группе служения. Приносите пользу в каждое групповое собрание. Приносите пользу в свою церковь. Хорошо, пункт Б. Мы все говорим о Тимофее. Пункт Б. Тимофей был человеком, полностью усовершенствованным и снаряженным для того, чтобы преподносить Слово Божье, причем не только в заботе о поместной церкви, но и в противостоянии усугубляющемуся упадку церкви. Он был одинаковым душой с апостолом Павлом, что позволяло ему искренне заботиться о церкви со всеми святыми и напоминать им о путях Павла, которые были в Христе. Я не буду раскрывать этот пункт, потому что мы все время говорим о Тимофее. Тимофей был таким воодушевлением для Павла. Давайте прочитаем пункт В. Лука был возлюбленным врачом, верным спутником Павла до его мученической смерти. Лука для меня — это тайна. Он был доктором, врачом. Но каким-то образом он ходил с Павлом. И у нас нет ни одного записанного слова, разговора, или Лука сказал вот это вот. Но единственное, что мы знаем, внезапно в Деяниях, в 16 главе, Лука написал Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Он написал эти две книги. Это его вклад в тело Христово. Но в то время, откуда он появился? Внезапно он пишет и они, и внезапно он говорит и мы, и мы. И Деяния 16 глава — это тот момент, когда в начале Павел и Сила находят Тимофея сначала. Тимофей и Лука появляются в той же главе. Тимофей — это прекрасный молодой человек. И, ну, лучше я сделаю шаг назад. Павел и Варнава, они работали вместе. Варнава привел Павла в функцию. И затем они поехали в свои путешествия, они вместе путешествовали, воздвигали церкви, и есть описание этого. И они это делали. И они взяли с собой Марка. Марк — это пятый пункт. Они взяли с собой Марка, и Марк написал Евангелие от Марка. Марк был или двоюродным братом, или племянником Варнавы. Он был двоюродным братом. Если он был двоюродным братом, то тогда он был другого поколения, младше намного, второго поколения. Они взяли Марка, но Марк по какой-то причине он не мог выдержать, и он ушел. Он струсил. Извините, как это перевести? Я не знаю, как это перевести. Но он ушел с отрицательным настроем. И в следующий раз, когда они захотели пойти, Варнава говорит, давай пойдем. Павел, по-моему, сказал, давай посетим святых, которых мы воздвигли. Варнава говорит, хорошо, возьмем с собой Марка. О, нет, Марка мы с собой не возьмем. И вот у Варнавы с ним произошло, представляете, можете себе представить, два ведущих брата. Это немыслимо. Немыслимо, но это произошло. Варнава взял Марка и отплыл. Но святые, в оставшейся части деяний о них не говорится. Говорится только о продолжении Павла. И мы, возможно, думаем, а что произошло с Марком? Что произошло с Варнавой? В самых последних главах Павел говорит, «Тимофей, только Лука со мной. Приведи Марка». Он говорит, приди ко мне до зимы и приведи с собой Марка, ибо он полезен мне для служения». Каким-то образом Марк был восстановлен до такой степени, что Павел забыл все отрицательное, забыл о том случае и простил, конечно же. Потому что тут говорится, да, Марк очень полезен. Но суть вот в чем. Иногда мы читаем, мы не помним, что это реальные люди. Это люди, которые все жили в одно и то же время, и у них были разные взаимоотношения и истории. Мы не видим всей картины, но мы видим некие эпизоды. И эти эпизоды имеют огромное значение. Итак, Лука в этой истории, в Деяниях 16 главе, Павел берет с собой Силу. И они приходят в один город. На самом деле, они пару церквей посетили. И они увидели молодого человека, Тимофея, у которого было доброе свидетельство от братьев в двух церквях. Правда, это было бы чудесно? Разве это было бы не чудесно, если бы братья в двух церквях... С какой ты церковью собираешься? Кембридж. Вот было бы чудесно, если бы братья не только в Кембридже, но и братья в Бостоне сказали, «Это очень хороший брат. Это Понимаете? Не просто старейшины в твоей местности, может быть, они предвзяты, они тебя любят, и все. Но братья в другой церкви говорят, нет, он очень хороший. Аминь. Это означает, что вы становитесь плюсом. Вы плюс для этой местности. Вот Тимофей был плюсом, и Павел берет его с собой. И они идут, двери открываются для благовестия, и дух говорит, нет, не ходите туда. Это было первое испытание Тимофея. Он наблюдал за Павлом как за образцом. В этом служении мы следуем не за нуждой. В этом служении мы следуем не за внешней ситуацией, даже если она очень хорошая. Святой Дух говорит «нет» Павлу, и Павел не созидал работу. Павел не искал успеха, он не искал численности. Тимофей усвоил это сразу же. Они идут в другую сторону, и Дух Иисуса не позволяет им. О, Тимофей думает, что это за человек? Павел, эта дверь открылась для благовестия, мы видели это. Но им управляло не это. И затем он получает видение этого человека. Мы называем это македонским призывом. Нужно идти в Европу. И Павел говорит, мы идем в Европу. И вы думаете, что это Павел, Сила и Тимофей. Но в повествовании говорится «и мы». А кто там четвертый? Лука. С ними Лука. О нем не говорится даже в этой главе. Они пошли благовествовать, и их арестовали. Вы знаете эту историю. Они благовествовали и нашли Лидию. Она была первым домом в Европе, в языческом мире. Был еще Корнилий до этого, но он остался там, в Израиле. И здесь, в Европе, Лидия. И вот их бросают в тюрьму, и тюремщик там бросает их в темницу, и они в колодках, и они поют полночь, и происходит землетрясение и так далее. Павел и Сила там. Вы когда-нибудь задавались вопросом, а где Тимофей был? А где Тимофей? Это второй день на работе Тимофея, понимаете? Я не говорю буквально, понимаете? Они привели меня, и они в тюрьме. А я в этом доме, у Лидии, у этой новообращенной. И я знаю не намного больше, чем она. Что мне делать? Лука тоже там был? Я думаю, Лука, наверное, говорил, «Все будет в порядке, Тимофей. Все будет в порядке». Мы проходили через такое раньше. Библия не говорит этого. Это в каком-то смысле освященное воображение. Мы восполняем пробелы. Но я верю, что Лука стал образцом и помощью для Тимофея. Лука и Тимофей ждали Павла. В конце этой главы говорится, что они вернулись к своим. Это означает к Лидии, к ее домашним и к Луке и к Тимофею. Полезно узнать немного об этих людях. Они были реальными людьми в то время. Затем в 4 главе Павел в тюрьме. Этот ушел. Один Лука со мной. Один Лука. Я думаю, это было всевластие Господа, что брат, который был с ним в конце, когда он остался один, это был врач, чтобы позаботиться о нем. Иногда, братья и сестры, ваша работа, ваша карьера, ваше научение может быть служением в Божьем домостроительстве. Я надеюсь, вы всегда будете принимать это так, и у вас будет такое сердце. Господь, я не знаю как, но пусть моя работа будет служением для Тебя. Я хочу служить Тебе на этой работе. Это Лука. Лука, на самом деле, был примером работающего святого в первом веке, у которого было стремление в сердце практически позаботиться в духе, душе и теле о служителе Господа. Онисифор, он помогал в какой-то степени, но я уверен, Лука помогал так, как Онисифор не мог помочь. Я надеюсь, что Господь принесет все наше обучение и совершенствование в воскресенье. И все мы будем плюсами для нашей поместной церкви и для Господнего восстановления. Г. Мы переходим к пункту Г. Тит ходил в одном духе и по одним стопам с Павлом, заботясь о церквях. Это второе послание Коринфянам, 12:18. Тимофей заботился о церкви в Эфесе. Тит заботился о церкви в Коринфе. Очень интересно. Вот еще один молодой человек. Почему мы говорим «молодой»? Павел написал 14 посланий, в основном церквям. И затем есть послание к евреям. Его имя там не упоминается. Мы не уверены на 100%, что это был Павел. Но наверняка это был Павел. Но это послание было написано Божьим людям в целом и три отдельных человека — Тимофей, Тит и Филимон. Тимофей два раза. И Титу, послание к Титу 1:4, Титу, подлинному сыну, согласно общей вере. Итак, вы видите, у Павла было два духовных сына, не только Тимофей, но также и Тит. Вы знаете, Петр называет Марка своим сыном. Вы видите, что в конце было два поколения. В конце первого столетия. Два поколения. Они координировались вместе ради продвижения церковной жизни. Кто-то в старшем поколении был отложен в сторону. Он изливался до конца, чтобы молодое поколение с помощью оставшихся из старшего поколения повели церковь дальше. Вы видите себя в этой картине? Надеюсь, вы видите себя в этой картине. Павел пишет во втором послании к Коринфянам 12:18. «О Тите, я просил Тита и послал с ним брата. Разве Тит извлек из вас выгоду? Разве не в одном духе мы ходили, не по одним стопам?» Представляете, Павел говорит об этом молодом человеке Тите. «Мы ходим в одном духе и по одним стопам». Знаете, что это означает? Это означает, что когда он с вами, это то же самое, что я с вами. О, братья и сестры, нам нужно много таких людей. Много таких людей. Я могу сказать, это просто как свидетельство. Это наше переживание в Нью-Йорке. Последние несколько лет у нас было умножение, у нас появились новые залы собрания и много возможностей для служения. Не просто для братьев, но и для сестер. У сестер появляется возможность вести разные служения. Наше сердце такое, чтобы вы ходили в одном и том же духе и по одним и тем же стопам, чтобы не было никаких проблем. Не было бы никаких проблем. И я сказал бы, по милости Господа, я думаю, мы можем сказать это в какой-то степени. Когда братья и сестры разъезжаются в разные части города, единство среди наших залов собраний остается. Почему? По большей части у нас есть второе поколение. Они несут ответственность, то есть они ходят в одном и том же духе и по одним и тем же стопам. Я надеюсь, вы останетесь такими же. Я надеюсь, все так и останется. Ничто не гарантировано. Нет никакой гарантии. Посмотрите на Димаса. Марк был полезен Павлу для служения. Я уже говорил о Марке. Марк сначала ушел в сторону, и Господь вернул его назад. Я не буду просить вас поднимать руки. Такое впечатление, что Тимофей двигался по прямой. Марк ушел в сторону, а потом вернулся. Но мы говорили это раньше. Главное, как вы закончите. Главное, как вы закончите. Пусть у вас будет хороший конец. С осознанием, Господь, Ты придешь скоро. Я хочу быть плюсом для церковной жизни, до конца. Но в этих пяти вы видите три молодых и два старших. Разве это не прекрасная картина? Если вы добавите Павла, то будет 3 и 3. 3 и 3. О, каждая поместная церковь нуждается в молодых и в пожилых. У каждого есть функция, которой нет у других. Аминь. Давайте прочитаем второй римский пункт. Во втором послании к Тимофею показано, что в эти последние дни, перед пришествием Господа, нам нужно исполняться силой в благодати, которая в Христе Иисусе, чтобы быть верными людьми, теми, кто является учителями, воинами, соревнующимися атлетами, земледельцами и работниками, прямо разрезающими слово истины. Сестры, пункт А. Прочитайте, пожалуйста, об учителях. Каждый из этих пунктов А, Б, В, Г, Д, Е — это пять людей, которые необходимы. Первый — это учителя. Сестры, пожалуйста, если у кого-то в поместной церкви есть вложение здоровых слов Господа, то он должен обучить верных, чтобы и они имели доброе вложение от Господа и были способны научить других, с тем, чтобы те были хорошими домоправителями разнообразной благодати Божьей, теми, кто раздает эту благодать. Братья, первый пункт. Мы должны пасти святых при помощи учения о Божьем домостроительстве. Сестры, мы должны пасти людей, раздавая божественную жизнь в человечестве Иисуса, чтобы лелеять их и обучая их божественным истинам в божественности Христа, чтобы питать их. Братья, пасторство стада Божьего путем возвещения ему всего решения Божьего, домостроительства Божьего, защищает церковь от разрушителей Божьего строения, сливает ее с триединым Богом как благодатью и связывает ее в его единстве. Аминь. Сестры, два. Учитель, будучи добрым служителем Христа Иисуса, питается словами веры и упражняет свой дух, чтобы жить Христа в своей повседневной жизни для церковной жизни. Мы можем сказать многое здесь, но сегодня я хотел бы подчеркнуть две вещи, связанные с учителем. Согласно 4 главе послания к Ефесянам, Бог дает четыре вида даров для созидания тела — апостолы, пророки, благовестники и пастыри и учителя. Некоторые читают и думают, «А, это пять вещей». На самом деле, пастыри, учителя — это одна функция. Если вы родители, у нас тут много родителей с детьми, с маленькими, вы пасете их постоянно, вы кормите их постоянно, но вы также учите их постоянно, маленьким уроком, каждый день. Не касайся этого, не касайся того. Это не полезно для тебя. Нужно делать вот так вот. Бери вилку вот так вот. Давай попробуй еще раз. Мы учим и пасем. Для роста необходимо иметь обе стороны. В церковной жизни то же самое. А теперь вторая вещь, потом я соединю их вместе. Можете ли вы быть учителем, зависит от вашего вложения. Что вы получили? Кто такой учитель? Учитель — это тот, кто проистекает, тот, кто вкладывает, тот, кто помогает другим, применять это. Итак, все зависит от того, сколько вы получили. И я хотел бы воодушевить всех вас. Все, что мы получили, мы должны раздувать это в пламя. Но у нас всегда должно быть стремление получать больше. Оставайтесь голодными в отношении Слова Божьего. Оставайтесь голодными. Читайте больше, учите больше, принимайте больше. И, конечно же, мы хотим, чтобы это получение истины, знания было чем-то живым. Мы можем говорить об этом. Мы можем целую конференцию об этом провести. Будучи питаем, как говорит Павел Тимофею, будучи питаем словами веры, тогда ты будешь излагать все это братьям. Ты будешь преподносить то, чем ты наслаждался. В церковной жизни это имеет много применений. Да, точно на собраниях церкви. Было бы хорошо, если бы каждый день Господень. От вот этой группы кто-то каждую неделю говорил что-то. Просто питал святых. Но это не все. Мое основное бремя вот в чем. Я надеюсь, что все вы будете пасти кого-то. Я надеюсь, что у каждого из вас будет кто-то на сердце, о ком вы будете заботиться. Вокруг нас много нужд. Я надеюсь, что все мы, по крайней мере, получим одного, может быть, двоих, и Господь затронет нас. Я должен заботиться о нем. Я должен связаться с ним. И иногда это будет не школьник или студент в университете. Иногда это будет один из старейшин в церкви и его жена. У вас просто появится чувство, что испечь им брауни и прийти и сказать: «Вот, сестра, это для вас». У меня есть чувство, что вас пригласят зайти в дом. Но даже вот если они не очень хорошо себя чувствуют, и они не могут вас пригласить, как вы думаете, неужели в течение всего дня их дух не поднимется? Кто-то заботится. Даже такая мысль. Кто-то заботится. Это освежение. Это освежает наш дух. Итак, Господь положит кого-то вам на сердце. Кого-то вам на сердце. Мы думаем о людях. Мы думаем о людях весь день. И иногда мы не обращаем особого внимания. Это часто помазание, чтобы вы, по крайней мере, помолились за этого человека. Может быть, у вас нет времени встать на колени и помолиться 10 минут. Вы просто идете к автобусу. Но вы можете последовать за Павлом и сказать: «Я упоминаю вас в своих молитвах». Поэтому вы просто... Аминь, Господь. Будь братом Рэем. Вы не знаете, через что проходит Рэй. Просто дай благодать моему брату. Приходит мысль, и вы молитесь. А уже позднее, когда вы вернетесь домой, возможно, у вас возникнет чувство. Может быть, послать СМС-ку Рэю? Я вчера же с ним только говорил, или 2 дня назад. Я видел его на прошлой неделе. Вы начинаете рассуждать, вы начинаете обдумывать все. Ну, может быть, позднее я... Сейчас лучше потрачу время вот на это вот. Нет, мы никогда не говорим такого, но что-то еще возникает. Но есть помазание. Есть небольшое помазание. И так легко его просто оттолкнуть. О, мне интересно, если бы на этой неделе мы просто последовали за этим небольшим чувством. Насколько дальше продвинется созидание церкви? Вот что значит быть сегодняшним пастырем и учителем. И, конечно же, молодые. Те, кто в наших группах. Те, с кем мы служим. У меня такое бремя об этом. Я знаю, что некоторые из вас служат полное время, вы общаетесь вместе каждую неделю. Полновременные служащие со всего Северо-Запада. Я надеюсь, вы будете заботиться друг о друге, чтобы вы не просто были деловыми партнерами, деловыми товарищами, но чтобы вы прежде всего были братьями и сестрами, и чтобы вы заботились друг о друге, по крайней мере, молились бы друг о друге и не относились бы друг к другу равнодушно. А теперь давайте вернемся к этому. Я думаю, у нас есть время рассмотреть пункт «Б». Давайте «Б». Это уже воин. То, что апостолы служили Господу в качестве воинов, означает, что апостол считал их служение войной за Христа, так же, как священническое служение считалось военной службой, войной. Братья, первый. Господне служение — это звучание трубы, созывающее войско на войну. Воевать доброй войной значит воевать против иных учений, обособляющихся, и осуществлять Божье домостроительство согласно служению апостолов. Сестры, два. Чтобы сражаться добрым сражением за интересы Господа на земле, мы должны освободиться от всех земных пут и овладеть вечной жизнью, не полагаясь на свою человеческую жизнь. Это взято из самого стиха во втором послании к Тимофею. Там говорится: терпи зло вместе со мной, как добрый воин Христа Иисуса. Никто, служа воинам, не опутывает себя делами этой жизни, чтобы угодить тому, кто призвал его в войско. Относительно этого пункта, святые, у меня большое бремя. Я начну развивать его сейчас и, может быть, продолжу вечером или завтра точно. Это слово «опутывает». Тут говорится, что воин не должен, когда он в войске, он не должен беспокоиться о снабжении. Кто-то дает вам пищу каждый день. Если вам нужно быть земледельцем, тогда вы не можете быть воином. Земледелец здесь — это другой пункт. Мы должны быть всем. Но в войске есть целое подразделение, которое занимается снабжением. Вам дают одежду, оружие и пищу. Все ваши нужды удовлетворяются. Но у нас нет такой роскоши. Мы должны жить на земле. Поэтому мы воины для Христа, имея работу, имея карьеру. Или мы учимся в аспирантуре, или у нас есть жена, муж, или дети, или мы купили дом, и у нас ипотека, и мы платим за машину. Вот о чем здесь говорится. Итак, как двигаться во всем этом? И Павел использует это слово «опутывать», «опутывать». И это слово «опутывать» означает переплетать до такой степени, что вы не можете разорвать. И это напоминает мне о притче, которую Господь приводит в Евангелии от Матфея, что семя бросается на четыре вида почвы, и одно семя падает в терновник. И там говорится, терновник поднимается вместе с семенем и заглушает семя. В Евангелии от Луки говорится, что семя не доходит до зрелости. Вы не созреваете. Видите, эта картина терновника показывает, что когда Господь сеется как слово в вашем сердце, Он растет в вас очень хорошо какое-то время. Но суть вот в чем. Вы позволяете чему-то еще расти рядом. И вот суть. Вы позволяете этому чему-то расти рядом, и в конечном итоге оно вырастает и начинает опутывать, переплетаться с семенем. И в Евангелии от Луки говорится, что полностью заглушает слово. Полностью заглушает. Это слово также означает «душить до смерти». Вот наша озабоченность. Вот озабоченность. Мы сталкиваемся все с этим. Неважно, работаете ли вы, служите ли вы, студент ли вы, служите ли вы полное время, неважно. Все мы должны жить на земле и платить по счетам. Нам всем нужно жить. Мы все не живем в этом лагере и возделываем землю. И всегда есть возможность, что ваше сердце, в нем будет что-то, чему вы позволили вырасти, и вы упустили это в своей работе с Господом. Я уверен, что где-то он пытался привлечь наше внимание к этому. Но, может быть, мы не увидели или мы были не открыты, и в конечном итоге это росло, росло и выросло. И, возможно, даже вы были удивлены. «О, Господь, что со мной произошло?» О, дорогие святые, я надеюсь, что сегодня вечером у нас будет краткое слово, потом будет собрание в группах, как в прошлый раз. Просто в малых группах мы будем общаться. Пусть у нас будет переполнение в отношении всего дня, мы познакомимся поближе друг с другом. Я надеюсь, что мы сможем поделиться своими переживаниями. Вы спросите, вот он говорил, как жить в такой ситуации, брат? Очень трудно. Я помню, по-моему, я говорю об этом каждый раз, вот такое свидетельство. Мы были на собрании молодых, работающих святых много лет назад. Нас было примерно 18 человек, это было во втором зале в Манхэттене, на 34-й улице. Идет собрание, и внезапно один брат восклицает, «Я не знаю, как у вас получается!» И мы все смотрим на него. И он просто словно обострил ситуацию. Он просто был вне себя. «Я знаю, что ты делаешь на работе, я знаю, что ты делаешь на работе, я знаю, что ты делаешь на работе. И мы сидим здесь, и я не вижу вашей работы. Вы просто любите Господа. А я здесь думаю о своей работе. Я думаю о деньгах». Он был такой открытый, прозрачный. Это было одно из лучших собраний, на которых я когда-либо был. Следующие 45 минут. Все святые. Я замолчал. Я подумал, я хочу посмотреть, что будет. И все святые начали помогать ему и говорить, «Брат, мы все сталкиваемся с этим. Вот мое свидетельство такое». И по большей части они свидетельствовали о том, о двух вещах. О том, как они соприкасаются с Господом по утрам. И как они стараются поддерживать свое соприкосновение с Господом, чтобы избежать искушения. И второе — их посвящение. Они посвятили эту работу Господу заранее, и Господь поддерживал это. Они были на собеседовании, как воин. Я не буду опутан. О, какая помощь! Это было что-то действительное. Я надеюсь, у нас будет вот такое общение. Надеюсь, будет такое общение. Святые, я остановлюсь здесь. Потом мы продолжим на следующем собрании. Аминь.